Анастасия Туманова. Родовое проклятие. Глава первая. Сестры Грешневы. Калужские леса темные, дремучие, обманные. Просвеченный солнцем радостный березняк незаметно уведет в сумрачный ельник. Солнечная тропинка провалится в глубокий овраг. Широкая просека заманит в сырое болото, глухой бурелом, где ухает филин, где и солнца не увидишь из-за густых ветвей. Мало кто из деревенских решался забираться в сердце леса. Сыроежки да рыжики ходили искать в березовую рощу. Но лето 1878 года выдалось дождливым, и после яблочного спаса лесные пни обсыпало опятами, по склонам оврагов вылезли лисички, в папоротниках повыскакивали боровики и прочего гриба, груздей, подосиновиков, подберезовиков, волнух народилось в этом году видимо-невидимо. Соблазн был велик, и десяток девок посмелее из бывшего господского села Грешневка все же осмелились забраться поглубже в лес. К вечеру все корзины были полны, все короба набиты доверху, и даже в подвязанных фартуках девок лежали грибы. Возвращались уставшие грибницы медленно. Не было сил даже завести песню, и девки молча слушали, что рассказывает долговязая, худая и черная, как цыганка, Пелагея. «А вот еще бабушка сказывала, что по осени в нашем бару лешие выть начинают. Тошно им вишли, что лето кончается. Вот они и мечутся по буеракам-то и завывают, как души нераскаянные. А то еще как почнут по ельникам носиться. Сучья трещат, ломаются, ровно войско ломится. Ух, страсти-то! Крещеному человеку вовсе нельзя в такие дни по бору шастать. Вот мой дед Фома Григорьевич, одного на Арсения...» Внезапно рассказчица смолкла на полуслове и остановилась, как вкопанная. Замерли и другие, потому что из густых зарослей орешника раздался вдруг высокий пронзительный вой. «Батюшки святы! Волк!» — прошептала толстая Василиса, роняя корзину. Золотистые лисички посыпались на траву. «Ничто!» — севшим голосом сказала Пелагея, шаря вокруг себя в поисках палки. «Летом волки добрые, а это, может, совсем и...» Договорить она не успела. Вой повторился. На этот раз он был еще жутче и заунывнее, и совсем не похож на волчий. Перепуганные девки стояли, не двигаясь. Внезапно со стороны болота из камышей послышались равномерные глухие хлопки. Ух! 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 Словно кто-то отряхивался, выбираясь из трясины. «С нами крестная сила!» — прошептала бледная Пелагея. «Чур меня, чур! Рассыпься!» Но жуткие хлопки не смолкали. В орешнике завыло с новой силой. А когда из заросли папоротника с утробным ворчанием вдруг поднялось и пошло прямо на девок что-то огромное, безглазое, мохнатое, страшное, тут уж грешневские дали стрекача. Неслись по кочкам, очертя голову, задрав подолы, из которых сыпались грузди, мелькая голыми ногами и крича дурниной. Брошенные корзины и короба остались валяться на елане. Толстая Василиса мчалась последней, и ее истошные вопли «Леший! Ой, мать-заступница, леший!» долго еще звенели в сыром воздухе. Когда последние крики смолкли вдалеке, леший выбрался из папоротников, резво подбежал к брошенным корзинам и сбросил с головы вывернутый наизнанку овчинный кожух. Теперь это был уже не леший, а Софья Николаевна Грешнева, 17 лет от роду, местная помещица. На ней было старое, местами заплатанное, насквозь мокрое от росы серое платье. Из-под подола виднелись босые ноги. Прическа рассыпалась, и в черных вьющихся волосах мелькали желтые листья. «Вот это удача!» — обрадовалась она, глядя на грибы. Обернувшись, крикнула. «Эй, Катя, Марфа, выходите!» Ветви орешника раздвинулись, и на опушку вышла младшая сестра Софьи, 15-летняя Катерина Грешнева. Сестры были похожи, обе высокого роста, зеленоглазые, смуглые. Но красота старшей была спокойнее и мягче. Каштановые волосы в беспорядке велись и сыпались по плечам. Миндалевидный разрез глаз напоминал о ее матери, черкешенке, привезенной генералом Грешневым с Кавказской войны. Из трех сестер Грешневых Софья более всех была похожа на мать. У младшей, Катерины, отцовский жесткий взгляд таких же зеленых, как болотная трава, глаз. Отцовский же твердый, выдающийся вперед подбородок. Тонкие губы, портящие нежность полудетского лица. Непокорные черные волосы, торчащие во все стороны из-под повязанного низко по-деревенски платка. Поймав взгляд сестры, Катерина недобро усмехнулась, поднесла сложенные воронкой ладони к губам, и по притихшему перед дождем лесу снова пронесся продирающий по коже вой.
«Будь завывать-то, барышня!» —
басом сказали из камышей, и на прогалину выбралась, на ходу отжимая мокрый подол, девка с растрепанной косой. Коса была рыжая, девка коренастая, веснушчатая и некрасивая. Но сощуренные глаза с толстыми веками поглядывали весело. Когда большой рот девицы растянулся в улыбке, она стала похожа на лягушонка.
«Ох, богаты мы сегодня!»
Садясь на корточки перед грибами, протянула она.
«Мы эти груздочки-то посолим, посолим, а пяточки-то сквасим, а остальное-то на базаре продадим. Пособляйте, барышни!»
Софья с Катериной, по-деревенски подоткнув подолы, принялись сгребать рассыпанные грибы обратно в корзины. Поодаль, в березняке, переминалась с ноги на ногу одноглазая кобыла, запряженная в телегу с сеном. Марфа ловко перекинула поводья, вывела кобылу на дорогу, расчистила место в телеге. Вскоре грибы были загружены и тщательно замаскированы сеном. Марфа взгромоздилась на телегу, пробасила:
«Ну, дохлятина!»
И кобыла, фыркнув, тронулась с места. Лес кончился. Тропинка превратилась в широкую грязную дорогу с залитыми дождем колеями. Дорога велась между полями, местами покрытыми скошенным жнивьем, местами уже распаханными под озимые. На холме темнела колокольня сельской церкви. Со стороны пруда доносилось мычание. Там паслось стадо. Навстречу попадались деревенские. Они давным-давно были вольными, но по привычке, встречаясь с господами, мужики стягивали шапки, а бабы низко кланялись. Кланялись, впрочем, пряча улыбку. Помещицы Грешневы были такими же нищими, как их бывшие крепостные. Софья улыбалась в ответ, Катерина, глядя в сторону, хмуро молчала. Марфа, понукая лошадь, ворчала без остановки.
«Барышни, конечно, меня, дуру безграмотную, и не слушать могут. Они, конечно, и сами лучшей разумеют. Но только что же это за времена наступили, ежели господа на большую дорогу разбойничать пошли? Ась! Софья Николаевна, другим разом, может, и дилижанса останавливать пойдем? Купцов резать? Один раз я на вашу придумку согласилась, но более не возьмусь. Вот воля ваша, а не возьмусь. Ведь поймают, прибьют до смерти, не поглядят, что господа».
«В другой раз я новое придумаю», — спокойно, с улыбкой отозвалась Софья. «Ты, Марфа, не бурчи. Есть-то зимой хочешь?
«Вестимо. Вот и помалкивай. Мы тоже хотим».
Марфа, насупившись, умолкла. Барышня была права. Когда-то имя графа Грешнева гремело на весь уезд. Ему принадлежали все окрестные деревни и большое село Грешневка под Юхновом. В огромный дом с античными колоннами съезжалась на именины хозяев вся местная знать. Закатывался фейерверк, выступала крепостная труппа, девки в прозрачных кисейных покрывалах, как могли, изображали танцы одолисок. От охотничьих забав дрожали поля мужиков, играл военный оркестр, и рассказы о грешневских балах обсуждались в салонах обеих столиц. Николай Петрович Грешнев был мечтой всех незамужних девиц в округе. Несмотря на зрелый возраст, он был холост, имел косую сажень в плечах, головой задевал все притолоки в доме, замечательно танцевал и мазурку, и котельон, и, склонив к плечу партнерши буйно-кудрявую голову, мог, блестя зелеными глазами, нашептать такое, что барышня таяла, млела и готова была уже делать предложение сама. Грешнев, впрочем, свататься не торопился, а родители девиц не понуждали дочерей давать неотразимому графу надежды. На это была довольно весомая причина. Имя сей причины было Фатима. Генерал привез ее с Кавказа, безмолвную, не знающую ни слова по-русски, с ног до головы закутанную в черное покрывало, и поселил в пустующей после смерти матери женской половине дома. К гостям генерала Фатима никогда не выходила, и те знали о ней лишь со слов своих крепостных, а те, в свою очередь, по рассказам дворни Грешнева.